Первые видео со звуком. Факс, транзистор, солнечная батарея, лазер. Первый активный спутник связи Telstar-1. Импульсно-кодовая модуляция PCM. Теория информации. Волновая природа материи, ПЗС-матрицы. Телефонные модемы и DSL. Реликтовое излучение, радиоастрономия, Unix, C, C++, сотовая связь, тональный набор DTMF. Сегодня я расскажу вам историю Bell Labs, феномен 20 века, компанию с 33 тысячами патентов и 9 Нобелевскими премиями. Это название на слуху у практически любого специалиста IT, но про него мало кто слышал за его пределами.
Как это вышло?
Помните историю Александра Грэма Белла? Он со своим помощником Томасом Ватсоном в 1875 году колупался с гармоническим телеграфом и случайно изобрел телефон. Ну или открыл его.
Моей идеей было через одну пару проводов передать одновременно несколько телеграфных сообщений.
Это называется мультиплексирование. На передающей и принимающей стороне устанавливаются металлические пластинки. Под действием тока передающие пластинки колеблются на определенной частоте. Пластинки при колебаниях касаются контактов телеграфной линии, получается, то замыкая, то размыкая ее с той частотой, с которой пластинка движется. И если она колеблется на частоте 440 Гц, то за секунду цепь замкнется 440 раз и разомкнется 440 раз. А если частота колебаний, к примеру, 260 Гц, то цепь замкнется 260 раз и разомкнется 260 раз. За секунду. И это происходит на передающей стороне. На принимающей точно такие же пластинки начинали реагировать только на свою частоту замыканий и размыканий, то есть начинали вибрировать с такой же частотой и могли издавать звук или писать чернилами на бумаге. Так, а как Белл предполагал кодировать в эти колебания смысл? Ведь ничего, кроме точки и тире, в 1875 году не было. А все просто. Ну или не очень. Я попытаюсь объяснить. Оператор нажимал на телеграфный ключ, вот тот самый рычажок с ручкой и контактом, замыкал цепь на какое-то время, ток подавался на электромагнит, который притягивал незакрепленный конец пластинки. Затем пластинка, дойдя до предела упругости, отскакивала, разрывала цепь, уходила в другую крайность, снова возвращалась в нейтральное положение, замыкала контакт, подавая ток на электромагнит, тот ее притягивал, она отскакивала, разрывала контакт, уходила в другое крайнее положение, возвращалась нейтральное, замыкала контакт, электромагнит ее притягивал, и так до тех пор, пока оператор держит телеграфный ключ нажатым. То есть, это колебания на частоте пластины, которые поддерживаются током. Вместо... Если бы не было электромагнита. А частота колебаний зависит от толщины, длины и материала пластинки. И вот оператор зажал ключ на 100 миллисекунд, хочет отправить точку. Значит, пластинка, естественная частота колебаний, которой 440 Гц, успеет замкнуть и разомкнуть цепь 44 раза. А если оператор хочет передать тире, он замыкает ключ на 300 миллисекунд, и это будет уже 132 колебания. Так постоянный ток превращается в серию импульсов. И вот стоят у нас рядом два контура. Два телеграфных ключа, два электромагнита, две пластинки с разной частотой колебаний, оба подключены в одну и ту же телеграфную линию. Два оператора могут независимо друг от друга зажимать свои ключи, и их сигналы не смешаются, и две соответствующие пластинки на принимающей стороне распознают свой сигнал и начнут вибрировать. Такая идея. Электромагнит здесь выступает инициатором колебаний и поддерживает их. Так вот. 2 июня 1875 года Белл со своим помощником Томасом Ватсоном экспериментировали с этим самым гармоническим телеграфом, находясь в разных комнатах съемной квартиры, которая служила лабораторией. И вдруг Белл вместо телеграфного тона услышал звук щипка, как будто дернули струну. Прислушался и с величайшим удивлением обнаружил, что звук идет от одной из металлических пластинок. Он отправился в комнату к Ватсону, где были установлены передающие пластинки, и увидел, как тот склонился над аппаратом и пытается отсоединить от одной из пластинок приварившиеся к ней под действием постоянного тока провода. Внезапная догадка, вспышка, озарение, понимание. Теперь пластинка передавала в провод не импульсы, она преобразовывала свои колебания в переменный ток в проводе. А колебалась она от того, что Ватсон пытался оторвать от нее провода.
Это элементарно, друг мой.
Когда пластинка колеблется над постоянным электромагнитом, в его катушке изменяется магнитный поток. И тут уже электромагнитная катушка выступает не активным инициатором колебаний, а наоборот, она начинает воспринимать колебания пластинки и накладывает их на проходящий ток. А колебать пластинку можно как механически, так и звуком. Частота тока – это частота изначальных звуковых колебаний. Амплитуда тока – это громкость изначального звука. Форма тока повторяет форму звука. Вот так, совершенно случайно, был изобретен телефон. Возможность передавать голос через металлические провода посредством электричества. Но технически это было вопросом времени. Кто-то, рано или поздно, нечаянно или специально к этому бы пришел. Через 9 месяцев появился телефон. 10 марта 1976 года Белл передал по электрическому телефону, соединявшему его квартиру с лабораторией, расположенной на чердаке того же дома, фразу, адресованную помощнику Ватсону.
Mr. Watson, come here. I want to see you. It works.
Это была первая демонстрация его работоспособности. А за месяц до этого, 14 февраля, Белл подал патентную заявку на пару часов раньше своего конкурента, Элайша Грея. Ну, будем считать, что это было решающим фактором в приоритете изобретения. В июне 1976 года Белл представил свой аппарат на Всемирной выставке в Филадельфии. Он читал монолог Гамлета «Быть или не быть», пел песни. Расстояние, на которое передавался звук, было около 150 метров. А среди свидетелей был бразильский император Педро II. Он узнал Белла, который в свое время преподавал глухим детям, в том числе знакомым императора. Педро II взял трубку и, услышав речь, воскликнул.
Oh my God, it talks!
Просто представьте себе, какой это эффект вызывало тогда. Слышать речь человека, который не стоит рядом с вами, которого вы даже не видите. Также в числе свидетелей был лорд Кельвин, тот самый Уильям Томпсон, который участвовал в прокладке первого трансатлантического телеграфного кабеля и про которого мы рассказывали в серии «Голос через океан». И в его же честь назвали единицу температуры. Томпсон сказал:
«Это самое удивительное, что я видел в Америке».
Был там в числе судей и его конкурент Элайша Грей. Для понимания, на той выставке вместе с телефоном демонстрировалась рука статуи свободы с факелом, пишущая машинка Ремингтон и бананы.
Банана.
1877 году Белл нашел первых клиентов и основал Белл Телефон Компани. И к концу года в сети компании было уже 3000 телефонов в эксплуатации. В 1881 году станции и первые 200 аппаратов появились в Москве и Санкт-Петербурге. А дальше бурное развитие. В декабре 1899 на рубеже веков дочерняя компания AT&T, American Telephone and Telegraph Company, поглотила Bell Telephone Company и была монополистом аж до 1984 года. Кстати, первым президентом AT&T стал Теодор Вейл, двоюродный брат Альфреда Вейла, товарища, который по факту придумал код Морзе. А что Элайша Грей, так обидно проигравший в патентной гонке? Он подал заявку на 2 часа позже Александра Белла. А этот гражданин на самом деле сам не промах. Он был соучредителем компании Western Electric, основанной в 1869 году, то есть за несколько лет до изобретения телефона. Они производили сначала телеграфное оборудование для Western Union. И Western Electric сыграет ключевую роль в будущем AT&T и Bell Labs. В 1881 году Western Electric начали сотрудничать с Bell Telephone Company и производить для них телефонное оборудование. Но парни из Bell Telephone Company стратегическими мозгами поразмыслили и купили весь Western Electric с потрохами, чтобы управлять производством. Ровно то же самое сделала Nvidia с Mellanox в 2019 году. Она замкнула весь цикл производства оборудования для построения вычислительных кластеров внутри своей компании и управляла дорожной картой развития. Так и AT&T. AT&T и Western Electric стали двумя компаниями, которые шли долгие годы рука об руку. AT&T предоставляла услуги телефонной и телеграфной связи стране, а Western Electric производила все оборудование и даже кабели. И в обеих компаниях были свои крупные отделы R&D, Research and Development, то есть исследовательские отделы. Для понимания, не только технологии телефонии были чем-то абсолютно новым в то время и требовали постоянных исследований и усовершенствований, такие как технологии коммутации, автоматические телефонные станции, номерные планы, мультиплексирование. На тот момент не было буквально ничего. Не было даже нормальных телефонных столбов и их производства, многожильных кабелей, витой пары, изоляции. Натуральная гутта-перча обладала массой недостатков. Не было центрального электропитания, вызывных устройств, не было профессии телефонисток. Сначала набирали мальчишек, ровно как те, что разносили газеты, но они хамили абонентам и пришлось нанимать барышень. Не было биллинга звонков, стандартов на разъемы, на напряжение, номера набирателей, телефонных справочников, усилителей, чтобы обеспечивать связь на дальних расстояниях, материалов для массового производства аппаратов, таксофонов, телефонных станций. И в начале 20 века две компании имели свои крупные R&D-центры. И хоть их направления у них были разные, делать они должны были в итоге одно дело. Поэтому имели место как дублирование работы, так и некая рассинхронизация. И в 1925 году AT&T и Western Electric выделили свои инженерные департаменты в новую компанию Bell Telephone Laboratories, которую в народе все время существования называли Bell Labs, и мы так и будем называть. Теодор Вейл, президент AT&T, заложил философию компании и фундамент для создания инженерной лаборатории. Его девизом было «One Policy, One System, Universal Service» — «Одна политика, одна система, универсальное обслуживание». Этот принцип означал, что телефонная связь должна быть доступна каждому человеку в стране, а все телефоны должны быть объединены в единую сеть. И это было совсем-совсем неочевидным в то время, когда публичные смертные казни через повешение или обезглавливание собирали тысячи людей на центральных площадях, а женщины еще должны были носить корсеты, утягивающие талию до 40 сантиметров. Вообще неочевидно. Вейл создал культуру инноваций, развивал инвестиции в долгосрочные исследования и утверждал, что AT&T должна быть технологическим лидером. А еще он утверждал, что регулируемая монополия лучше, чем конкурирующие несовместимые сети, и создал величайшую монополию на тот момент с государственным регулированием. США пошло на сделку, которая была выгодна обеим сторонам. Страна получала единую сеть с покрытием на всю территорию, единые стандарты, экономию от масштаба, инновации, госзаказы, безопасную связь и госрегулирование. А AT&T получала право делать все, что она хочет в пределах разрешаемых государством, конечно, и бесконечный поток денег. Но умер Вейл в 1920 году, за 5 лет до создания Bell Telephone Laboratories. Решение принял тогдашний вице-президент AT&T Фрэнк Джуетт. Он же был президентом Bell Labs на следующие 15 лет. Bell Labs стала тогда чем-то совершенно беспрецедентным. Если вам кажется, что кампусы Apple и Google, их открытые пространства, вложения в R&D, агрессивный найм, время для своих проектов и очень хорошие зарплаты – это придумка 21 века, то это не совсем так, мягко говоря. 100 лет назад это уже было. Собрать лучшие умы страны – физиков, химиков, математиков, инженеров, достойно им платить и не давить на коммерциализацию, а давать возможность реализовывать свои идеи. Только до войны они получили 8000 патентов и одну Нобелевку. Список изобретений и усовершенствований очень длинный. Вот некоторые из них. Синхронизация звука и видео. Да, да, это не был испокон веков. Теорема дискретизации Найквиста. Коаксиальный кабель, тот, который мы знаем по телевизионным антеннам. Волновод — это как водопровод, только для радиоволн. Труба для передачи радиосигнала.
Вокодер — это синтез речи. Не просто передачка в телефоне, а именно создание.
Цифровой компьютер, магистерская работа 23-летнего Шеннона и развитие его идеи. Каждое из этих открытий и изобретений – какой-то немыслимый скачок вперед. Но вот две другие, очень важные вещи, которые нельзя приписать только Bell Labs, однако они сделали туда значимый вклад. Первое – это вакуумные лампы. Помните фразу «теплый ламповый звук» или телевизоры, в которых перегорали лампы? Так вот, это они. И назывались они триоды, потому что имели три контакта – анод, катод и сетка. Они были предтечей транзисторов и основой всей электроники первой половины 20 века. Их волшебная способность – усиливать слабые сигналы. Поэтому они повсеместно использовались в телефонии на дальних расстояниях. Из-за аналоговой природы звука и высоких частот, сигнал очень быстро затухал, и распознать речь уже на нескольких километрах было невозможно. И в отличие от телеграфа, сигнал нельзя было принять на промежуточной точке, распознать и отправить заново. Телефон – это инструмент реального времени для двух собеседников без посредников. Лампы позволяли усиливать сигнал и были чудом своей эпохи. Но изготавливать их было очень сложно и очень дорого. А еще они страшно грелись и потребляли энергии, как лампа накаливания, которой она является. А еще они перегорали, ломались. Теперь представим себе операционные издержки на обслуживание какого-нибудь кабеля через Ла-Манш, например, или изготовление трансатлантического телефонного кабеля, где активные ламповые усилители должны стоять каждые 70 км и работать автономно несколько лет. Bell Labs сделала многое для удешевления вакуумных ламп и улучшения их качества. А про вторую вещь говорят, что атомные бомбы остановили войну, а это ее выиграло. Эта противоречивая фраза «да что, где, когда» не лишена смысла. Разработка этой технологии велась как раз в предвоенные годы и в начале 40-х достигла своего апогея. Велась, кстати, в разных странах – США, Великобритании, Германии и, конечно, СССР – с примерно одинаковой степенью успеха. До 30-х годов обнаружение движущихся объектов было визуальным, как и огонь по ним. То есть одни люди искали глазами самолеты и корабли неприятеля, а другие крутили пушки и пытались по ним попасть – глазами и руками. А потом стало известно, что если зарядить достаточно мощным радиосигналом, то он отразится от объекта и вернется назад. И этот отраженный сигнал можно детектировать. Ну, прям как эхолокация. С появлением радара все изменилось. Объекты неприятеля можно было видеть сильно заранее и подготовиться к контратаке. Начали развиваться системы наведения оружия. Пропали эффекты как неожиданности, так и неуязвимости на больших расстояниях. Ну, тут все очевидно. Менее очевидно, что до появления магнетронов эффективные радары работали на длинных волнах в метровом диапазоне, и антенны занимали сотни квадратных метров, то есть могли быть только стационарными. И согласитесь, смертельно обидно, когда ты военный корабль и не можешь засечь приближение лодки противника или его торпеды, потому что не можешь на борту разместить антенное поле. Bell Labs в военные годы развивали магнетроны и коротковолновые радары. Они стали компактными и мобильными, их стало можно размещать даже на самолетах. Кстати, Клод Шеннон, скромный и послушный, в эти годы как раз занимался системами наведения зенитных установок. И, кстати, любопытный факт. В то время, как на Манхэттенский проект было потрачено 2 миллиарда долларов, радары обошлись в 3. В 1944 году при атаке на Лондон крылатыми ракетами V-1 радары, поставляемые Bell Labs, переломили ход операции и войны, когда 90% ракет уничтожались благодаря автоматическому наведению, как только они попадали в зону видимости радара. А довоенную Нобелевку, кстати, дали за открытие волновой природы электрона. Во время войны Фрэнк Джуит времени зря не терял. При нем в Нью-Джерси строили первый кампус Bell Labs. В 1941 году запустили его первую очередь. Это было здание, специальным образом спроектированное для Bell Labs, где в бетоне и стекле воплотилась философия компании. Оно на деле реализовывало политику открытых дверей. Кабинеты не закрывались. Было много общих зон, разные лаборатории находились рядом, а длинные коридоры по 200 метров буквально заставляли людей из разных отделов сталкиваться друг с другом, пока одни шли обедать, а другие проводить эксперименты. В новом кампусе в Мюррей-Хилл изобретение проходило полный путь от идеи до производства, и инженерам была предоставлена полная свобода. Вспомним снова Шеннона, который рассекал по коридорам на уницикле, жонглировал и собирал лабиринт для мышки Тесея. И это было задолго до Google. К окончанию войны фактически технологическое развитие Bell Labs в свои руки взял Мервин Келли, который долгое время занимался вакуумными лампами, доведя их производство до совершенства. Скорее всего, они бесили его своим несовершенством. Большие, дорогие, прожорливые, ломучие. Келли буквально чувствовал, что есть что-то другое, что не жрет электричество, не ломается и простое в производстве. И потенциал он видел в полупроводниках. Еще он знал, что война когда-то закончится, поэтому он готовил серьезную реорганизацию в Bell Labs, чтобы перенаправить ее энергию в мирное русло. Именно так и случилось. И после войны он нанимал лучших инженеров и ученых, лично курировал таланты внутри, смешивал теоретиков и практиков, химиков и математиков, оберегал ключевых фигур от бюрократии. И свел в одной комнате Бардина, Браттейна и Шокли, которые в 1947 году изобрели то, что навсегда изменит ландшафт индустрии. Они изобрели транзистор, который сначала должен был заменить собой вакуумные лампы и стать надежным и дешевым усилителем. Но сегодня вы носите в кармане несколько миллиардов транзисторов, и, возможно, еще на руке и в ухе, и сталкиваетесь с ними много раз в день, буквально везде. Терминалы оплаты, светодиодные лампы, кондиционеры, брелки для автомобилей, точки доступа Wi-Fi метро, пульты от телевизоров. Все трое получили Нобелевскую премию за это. И про это мы еще расскажем. Но черт возьми, согласитесь, странно, что транзисторы изобрели в 47-м, а в 90-е нас, бабушки, ругали за то, что мы телевизоры посадим со своими приставками. В такой открытой атмосфере, без давления на быстрый результат и коммерческий успех, впоследствии появились в 48-м году теория информации Клода Шеннона, в 54-м солнечная батарея, в 56-м первый трансатлантический телефонный кабель ТАТ-1, в 58-м лазер и модем, в 59-м MOSFET. Это такой тип транзистора, который стал самым производимым устройством в мире. К 2026 году их произведено примерно 70 секстиллионов штук, это число с 22 нулями. В 62 году первый активный спутник связи Telstar-1, который принимал и регенерировал сигнал. В 69 году ПЗС-матрицы. Они используются для фотографии там, где качество важнее цены. Электронные микроскопы, телескопы типа Хаббл, рентгены, эндоскопы, промышленный контроль качества и так далее. В 70-е в их лаборатории появилась оптоволоконная связь. Это вот те желто-оранжевые пластиковые кабели, которые могут заходить к вам в квартиру, или большие черные мотки толстого провода, висящие на столбах где-нибудь в городе или вдоль трасс, обычно рядом с ними еще большая черная бобина. Через них сегодня летают гигабиты интернета. А с Bell Labs связана также забавная, можно, наверное, так сказать, история. Сначала в 30-х годах Карл Янский основал радиоастрономию, изучая на Холмдалском полигоне фирмы Bell атмосферные радиопомехи в декаметровом диапазоне волн, он обнаружил постоянный радиошум неизвестного происхождения. В 33-м году он опубликовал ни много ни мало в Нью-Йорк Таймс статью о том, что детектировал радиоволны с источником в центре нашей галактики Млечный Путь. Так мир узнал, что Вселенная разговаривает, пусть и не с нами. Это заявление прошло незамеченным, но начало радиоастрономии было положено. Да и исследование радио — это ДНК Bell Labs. И вот, в 64-м году двое ученых, Пензиас и Вилсон, наткнулись на странный белый шум на своих огромных тарелках. Они всячески пытались избавиться от него, считая его паразитным, даже списывали это на глубинный помет. И буквально в то же время группа Роберта Дикка из Принстонского университета уже давно в теории доказала, что существует некое реликтовое излучение. Это свет большого взрыва, который образовался через 400 тысяч лет после него, когда электроны и протоны слиплись в первые атомы водорода и перестали захватывать все фотоны. Вот эти вот фотончики и предсказала группа Дикке. А теперь страшно мучилась в попытках их обнаружить экспериментально. И тут эти артисты из Bell Labs пришли к ним на консультацию.
Oh, boys, we've been scooped.
Все, что тогда мог сказать Дикке. Нобелевскую премию за открытие реликтового излучения дали Пензиасу и Вилсону. Видимо, за то, что им хватило ума дойти до группы Дикке. Лично меня этот факт бесит ровно с того момента, как я впервые прочитал эту историю в краткой истории почти всего на свете. А в 1969 году появилась еще одна вещь, которую вы носите в кармане, сумке или рюкзаке. Ее или ее последователей. Это операционная система Unix. На ее основе работает macOS и iOS. То есть, если у вас Mac или iPhone, это оно. А ее последователем стал Linux. На его основе сделан Android. То есть, буквально, сегодня в каждом телефоне есть как физическая, так и логическая частичка Bell Labs. Транзистор и операционная система. Языки программирования C и C++ были написаны тоже там. А что с лабораториями Белла теперь? Они все еще существуют. В 1984 году правительство США решило, что хватит это терпеть. У AT&T было 80% местных телефонных линий США и 100% междугородних. Надо разделить. AT&T сохранила за собой междугороднюю связь, а местная была передана новым компаниям, которые тогда поэтично назвали Baby Bells. Из Bell Labs были выделены локальные лаборатории под нужды Baby Bells. И это стало началом заката. В 96 году AT&T снова разделили. Осталась AT&T, просто сервисная компания без лабораторий, и Lucent, производственная компания, наследница Western Electric. В 2006 году Alcatel покупает Lucent вместе с Bell Labs и всеми патентами. А в 2016 Nokia покупает Alcatel Lucent. Сегодня столетняя компания Bell Labs принадлежит Nokia и имеет около 2000 сотрудников против 25 тысяч на пике. Ее судьба типична для корпоративных исследовательских центров 20 века. Xerox PARC, IBM Research теряли влияние по той же причине. Когда акционеры требуют квартальной прибыли, десятилетние исследования без гарантий становятся роскошью. Модель изменилась. Университеты делают фундаментальную науку, стартапы рискуют, корпорации же скупают готовое. Но никто с тех пор не создал ничего масштаба транзистора или Unix. Bell Labs существовала в интересный период нашей истории, когда сошлись несколько факторов. Монопольные деньги без давления акционеров и KPI, отсутствие альтернатив и технологическая неопределенность. Никто не знал, что будет важно в будущем, поэтому занимались всем. Этих факторов сегодня нет. И повторить историю Bell Telephone Laboratories едва ли удастся. Но мы тоже живем в интересное время, о котором когда-нибудь запишут подкаст. Мы наблюдаем за предрассветными сумерками эпохи искусственного интеллекта. Невозможно, какая-то компания заявит о себе так же громко.